Они сами добывали сырье, в основном из воздуха, а солнечные коллекторы и ядерные реакторы давали им всю необходимую энергию. Таким образом, шатры были физически уязвимы, но при определенном развитии событий они могли стать политически автономными. Правда, для обладания ими ни у кого не имелось ни причин, ни прав. Итак, все необходимое там имелось. Жизнь, не особо потревоженная революцией, шла своим чередом. Или так казалось на первый взгляд. Но на перекрестках улиц дежурили вооруженные группы молодых местных уроженцев. По трое, четверо, пятеро. Жаждущие революции ополченцы толпились возле ракетных установок и тарелок дистанционного зондирования. И неважно, зеленые они или красные, хотя подавляющее большинство относило себя к зеленым. Прохожие либо разглядывали их, либо останавливались, чтобы поговорить и выяснить, чем те занимаются. «Следим за гнездом», — отвечали вооруженные местные. Хотя, как заметила Энн, они также выполняли роль полиции. Они стали частью общей деятельности, народ объединился, все поддерживали друг друга. Люди болтали и улыбались, это была их собственная полиция. Их братья-марсиане, которые их защищали и стерегли Шеффилд ради них. Было видно, что народ желал видеть их здесь. Если бы это было не так, то каждый, приближающийся с вопросом, казался бы даже с виду опасен и бросал бы недовольные взгляды, что, в конце концов, заставило бы полицию уйти с улиц в более безопасное место. Но нет. Сейчас все были заодно, а вместе можно свернуть и горы. Следующие несколько дней Энн провела в раздумье. Но мыслей стало еще больше после того, как она села в поезд, идущий по краю вулкана, удаляясь от Шеффилда против часовой стрелки к северной части дуги. Там, в маленьком шатре в Ластфлоу, жили Косей, Дао и другие какадзе. Судя по всему, они принудительно выселили нескольких жильцов, не принимавших участия в боях. И те, естественно, уехали шеффилдским поездом, в гневе требуя вернуть им дома и сообщая Питеру и другим лидерам зеленых, что красные установили прибуксированные ракетные установки на северном краю и теперь еще более явно направили ракеты на лифт и Шеффилд. Так что Энн вышла с небольшой станции в Ластфлоу в дурном настроении, раздраженная заносчивостью какадзе, в некотором смысле столь же бестолковых, что и зеленые. Они хорошо проявили себя в компании в Бэрроузе, захватив дайку таким образом, чтобы все увидели и получили предупреждение, а затем взяв на себя ее прорыв после того, как все остальные революционные группировки собрались на южных высотах, готовые спасать гражданское население, пока войска наднационалов были вынуждены отступать. Какадзе увидели, что нужно сделать, и сделали это, не устраивая каких-либо дебатов. Не будь они такими решительными, остальные по-прежнему стояли бы вокруг Бэрроуза, а наднационалы наверняка сформировали бы земные экспедиционные войска, чтобы улучшить свое положение. Так что, выходит, какадзе провели безупречную операцию. Но этот успех, похоже, вскружил им головы. Ластфлоу получил название благодаря впадине, в которой расположен. Она представляла собой веерообразный поток лавы, протянувшийся более чем на сотню километров вниз по северо-восточному склону горы. Этот единственный изъян в идеально круглом конусе вершины с кальдерой, очевидно, появился в поздний период истории извержений. Стоя в этой впадине, остальной части вершины нельзя было увидеть. Как из неглубокой долины, откуда не было приличного обзора ни в одном из направлений. Но если отойти к крутому спуску на самом краю, открывался вид на огромный цилиндр кальдеры, уходящий вглубь планеты. А где-то вдали, на расстоянии 40 километров, виднелся Шеффилд, словно крошечный Манхэттен. Ограниченный обзор объяснял, почему на всем краю последние стали развивать именно впадину. Впрочем, теперь ее заполнял крупный купол, достигавший 6 километров в диаметре и сотни метров в высоту, серьезно усиленный, как было необходимо в здешних местах. Поселение стало местом проживания прежде всего для тех, кто работал во многих промышленных областях, представленных на краю, и добирался до работы поездом. Сейчас переднюю часть края занимали какадзе, и сразу за куполом стоял ряд крупных марсоходов. Несомненно, тех самых, что вызвали слухи о ракетных установках. Когда Энн провожали в столовую, которую Косей превратил в свой штаб, ее спутники подтвердили, что это правда. Марсоходы действительно перевозили ракетные установки, готовые сравнять последнее марсианское убежище ВП ООН с Землей. Ее проводники были весьма этим довольны, как и довольны тем, что могли не только ей об этом рассказать, встретившись с ней, но и все показать. Эта разномастная толпа по большей части состояла из местных уроженцев, но были и новоприбывшие с Земли, и старожилы из всех этнических групп. Некоторых Энн даже узнала. Эцуакакура, Альхал, Юсуф. У двери столовой их остановила группа незнакомых ей молодых местных, которые, воодушевленно ухмыляясь, жаждали пожать ей руку. Какадзе. Она не могла не признать, что к этому ответвлению красных чувствовала наименьшую симпатию. Яростные экс-земляне. Или местные уроженцы, идеалисты с каменными клыками, омрачающими их улыбки, с глазами, горящими при встрече с ней, при разговоре о Ками, необходимости в праведности, подлинной ценности камня, правах планеты и тому подобном. Попросту говоря, фанатики. Она пожимала им руки и кивала, стараясь не выдать своей неприязни. В столовой у окна сидели, потягивая темное пиво, Косей и Дао. При появлении Энн вся комната замерла, и лишь спустя какое-то время, за которое ей всех представили, и Косей и Дао поприветствовали ее объятиями, народ угомонился и вернулся к еде и своим разговорам. С кухни постоянно приносили новые блюда, и неожиданно для Энн работники столовой вышли, чтобы поздороваться с ней. Они также оказались какадзе. Энн, чувствуя нетерпение и неловкость, дождалась, пока они уйдут, а люди, вскочившие с мест при появлении торжественной делегации поваров, вернутся к своим столикам. Журналисты всегда называли какадзе ее духовными детьми, ведь она была первой красной, но правда была ей неприятна. Косей, пребывавший в превосходном настроении еще с самого начала революции, заявил: «Мы обрушим провод примерно через неделю».
«Да что ты говоришь?» — ответил Энн. «Ну зачем столько ждать?»
Дао не уловил ее сарказма. «Нужно предупредить людей, чтобы они успели покинуть район экватора». Обычно он был угрюм, но сегодня не уступал в бодрости Косею.
«А если отключить лифтовой провод?»
«Ну, может, мы так и сделаем, но даже если все наши противники эвакуируются и передадут лифтовое хозяйство нам, часть троса все равно упадет».
«Ударите по нему? Неужели действительно подготовили ракетные установки?»
«Да, но верхнюю часть пробьем в том случае, если военные спустятся и попытаются вернуть себе Шеффилд. А чтобы обрушить незначительную часть провода, не нужно стрелять в его основание».
«Управляемые ракеты можно нацелить на нижнюю часть», — объяснил Косей. «Хотя вообще сложно сказать, что тогда получится. Но разрыв прямо над ариосинхронной точкой снизит урон, который получит область экватора, и не даст Нью-Кларку улететь так далеко, как улетел первый Кларк. Мы хотим свести все волнения к минимуму и по возможности избежать проблем. Только разрушим здание, и все, как будто оно пришло в негодность и подлежит сносу».
«Да», —
проговорила Энн, чувствуя облегчение от этого проявления здравого смысла. Однако ее идея, преподнесенная как план, придуманный кем-то другим, странным образом встревожила ее. И все же главная причина ее тревоги заключалась в другом.
«А как же остальные? Зеленые? Что, если они будут против?»
«Не будут», — ответил Дао.
«Но ведь они не согласны», — резко возразила Энн.
Дао покачал головой.
«Я разговаривал с Джеки. Может, некоторые зеленые действительно против, но ее группа говорит так только на публику, чтобы выглядеть терпимыми к землянам, и они могут свалить все на радикалов, которые им не подконтрольны».
«На нас»,
— сказала Энн. Оба кивнули.
«Точно как в Бэрроузе», — улыбнулся Косей.
Энн задумалась над его словами. Несомненно, это было правдой.
«Но среди них есть решительные противники. Я спорила с ними на этот счет, и никакая публичность тут ни при чем».
«Угу», — медленно ответил Косей. Они с Дао смотрели на нее.
«Так значит, вы все равно это сделаете», — наконец заключила она.
Они просто смотрели на нее. Вдруг она поняла, что они больше не станут делать то, что она им скажет, как молодые ребята не стали бы подчиняться дряхлой бабке. Они насмехались над ней, пытались придумать, как повыгоднее ее использовать.
«Нам придется», — ответил Косей. «Это необходимо для Марса. Не только для красных, для всех нас. Нам нужно быть на некотором расстоянии от Земли, и гравитационный колодец это расстояние восстановит. Без него же нас унесет вихрем».